секунд мы продолжим. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро». Я напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И в ближайшие 45 минут мы будем говорить о том, как решение Генеральной прокуратуры России признать нежелательными несколько евангелистских организаций отразится на жизни верующих евангелистов как в России, так и в аннексированном Крыму. И подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Также помните, что вы можете оставить свои комментарии под видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реалии». Ваше мнение важно. 23 августа Генеральная прокуратура России объявила нежелательными 4 организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением «Новое поколение». Речь идет о международном христианском движении «Новое поколение», Евангелистской христианской церкви «Новое поколение», Духовном управлении евангелистских христиан Украинской христианской церкви «Новое поколение» и Духовном учебном заведении «Международный библейский колледж «Новое поколение». В Генпрокуратуре пояснили, что поводом для принятия такого решения послужило то, что деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Через неделю, 30 августа, Министерство юстиции России включило 4 организации евангелистов из Латвии и Украины в перечень нежелательных на территории России. Это решение прокомментировал начальствующий епископ Российского Объединенного Союза христиан-евангелистов, член Общественной палаты России, епископ Сергей Риховский. Мы приглашали господина Риховского подключиться к обсуждению этой темы в нашем эфире, но он отказался и пояснил, что свое мнение по этому поводу уже высказал, поэтому я приведу его цитату. Признание деятельности религиозной организации нежелательной – это очень серьезный прецедент. Безусловно, в доктринальном отношении позиции главного лидера движения «Новое поколение» Алексея Ледяева нередко вызывают вопросы, причем довольно неоднозначными они стали уже давно. Например, учение о новом мировом порядке, где постулируется активное участие церкви и священнослужителей в политической деятельности, давно является предметом споров и дискуссий. Еще одной причиной для разногласий стало отношение к событиям 2014 года в Украине. Возможно, на решение Генпрокуратуры России повлияла крайне негативная позиция Алексея Ледяева по отношению к вакцинации. Я не уверен в необходимости такого радикального решения со стороны Генеральной прокуратуры России. Больше волнует сам прецедент признания деятельности христианской религиозной организации нежелательной. Кто и на основании чего принял такое решение, насколько понятна и прозрачна сама процедура принятия подобных решений. Вот это вызывает серьезное беспокойство. Конец цитаты. Епископ Сергей Риховский также заявил, что по его наблюдениям за последние 10 лет люди сами покидали новое поколение, а движение постоянно откалывались целые группы церквей. По его мнению, оставшиеся на территории России общины нового поколения не представляли никакой опасности для общества, а решение прокуратуры епископ назвал избыточным. Евангелистская церковь «Новое поколение» была основана и зарегистрирована в 90-х годах упомянутым проповедником Алексеем Ледяевым в Украине, в городе Марганец Днепропетровской области. Сейчас Ледяев живет в Латвии, а в 2002 году он был депортирован из России по прибытии в аэропорт Шереметьево-2. Проповеднику также запрещен въезд в Армению, Беларусь, Казахстан. Украина временно запрещала Ледяеву въезд на свою территорию. На своем сайте представители нового поколения называют себя международным апостольским движением харизматических протестантских церквей и уточняют, что оно насчитывает более 400 церквей в постсоветских странах, а также в Европе и США. И к нашему разговору на эту тему подключается Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова». Александр Маркович, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Новость о том, что Генпрокуратура признала нежелательными 4 организации евангелистских, о чем говорит вот в широком контексте религиозной жизни российских верующих в Крыму, вот евангелистов в частности?
Ну, это касается, конечно, не только Крыма, это просто касается как любое решение генпрокуратуры всей поверхности моей территории. И это, ну, не скажу, что закономерный шаг в той политике, которая проводится, потому что никогда не знаешь, на кого следующего упадет. Но то, что какие-то преследования религиозных меньшинств, которые кажутся генпрокуратуре политически подозрительными, расширяться, можно было просто заранее угадать. Просто нельзя понять, кто это окажется. Новое поколение занимало всегда какие-то яркие политические позиции, скажем так. И в данном случае оно, очевидно, виновато перед генпрокуратурой тем, что поддерживало Майдан. Это достаточный аргумент для принятия решений там на уровне безопасности. Здесь гораздо все понятнее, чем с запретом свидетелей Иеговы. Теперь вопрос в том, как широко это дальше будет применяться, потому что у нас есть же прецедент, сравнительно недавний, когда 7 зарубежных организаций Falun Dafa были нежелательными, что, по идее, могло повлечь просто волну административных и даже уголовных дел внутри страны, но не повлекло пока что. Как это будет с протестантами, которые имели какое-то отношение к новому поколению? Таких очень много, действительно. При участии Лидяева были основаны сотни общин. Хотя, да, они в основном с ним разошлись по разным причинам. Где-то политическим, где-то религиозным. Это довольно обычное явление в сетической среде. Но до кого теперь доберутся, непонятно. И вероятнее всего до тех, у кого, опять же, неприятные для власти политические позиции.
Александр Маркович.
У Кеннерова уже такие звоночки появились, например.
Да, но вот только ли яркая политическая позиция этих 4 организаций и их основателя стала поводом для запрещения, для того, чтобы признать эти организации нежелательными? Или же, может быть, ну просто вот у меня сложилось впечатление из того, что я узнал из открытых источников о новом поколении, что есть даже мнение такое высказывает, что это сектантские организации. И такие тоталитарные секты, и что многие евангелисты другие не признают эту организацию и сторонятся ее, и считают ее, ну, вот такой опальной не только из-за политических позиций.
Вы знаете, ну, словом «тоталитарные секты» пользуются там, в религиозном мире довольно специфические люди обычно. Вообще в среде евангелических христиан очень обычная вещь считать кого-то слишком радикальным в религиозном смысле или, наоборот, слишком умеренным. Все к этому привыкли. Да, конечно, внутри религиозная полемика может быть достаточно жесткой, но вот как, собственно, было видно из того, что вы цитировали из Сергея Риховского, который вовсе не сторонник нового поколения в религиозном смысле, считает, тем не менее, что действия прокуратуры никуда не годятся. Это, вот, мне кажется, здоровой позиции, хотя, не сомневаюсь, найдутся и те, кто скажет, что это правильно так. Найдутся, наверное. Вообще, то, какие там религиозные воззрения, что думает Людяев о, не знаю, о том, какими методами христианство должно утверждаться на планете, или что он думает про прививки, или еще что-то такое, это все, по идее, не имеет особенно никакого отношения к, ну, даже к формулировкам закона о нежелательных организациях. Там же должна речь идти об угрозе конституционному строю России. Вот. Но, по счастью для генпрокуратуры, она по этому закону не обязана объяснять, в чем эта угроза заключается, но она и не объясняет вот, ни в каких случаях, не только в этом. Что именно стало поводом, я бы не рискнул даже сказать, потому что это все происходит, соответственно, на основе каких-то закрытых аналитических записок, что, знаешь, что генпрокурор с утра решил.
Но это похоже на то, как складывается в последнее время религиозная жизнь в России. Вот свидетели Иеговы до этого, сейчас евангелисты. Я просто смотрел у вас на сайте Совы, что, в принципе, все начиналось подобно и той ситуации, как и у свидетелей Иеговы. Вот там несколько новостей из регионов, касающихся вот евангелистов, о том, что в Кемерово оштрафован пастор, где-то вот в Крыму также есть случаи того, что за миссионерскую деятельность наказывали административная ответственность была в отношении евангелистских христиан. И, в принципе, мне, ну, как бы, можно ли проводить эти параллели и складывается ли в это в какую-то концепцию того, как в ближайшее время будет выглядеть религиозная жизнь России?
Разные религиозные меньшинства подвергаются давлению в разной степени. Угу. Мы не очень часто можем понять, почему так, да, почему свидетели Иеговы сотнями проходят по уголовным делам, а евангелистов тоже сотни, но все-таки административных дел, которые заканчиваются просто штрафами по вот этим антимиссионерским законам. Но вот теперь, когда есть такой запрет, он же чреват потом уже и уголовными преследованиями, да, по нашему законодательству.
Да, да.
Это быстро приводит к уголовному делу. Если это кому-то нужно, если никому не нужно, не приводит, как вот мы видим на примере Фалын-Дафа. Поэтому вот траектория давления, которой подвергаются те или иные меньшинства, совершенно непредсказуема. Но в целом, если так с течением полета это осматривать, то видно, несомненно, что сфера вмешательства, скажем так, правоохранительных органов по каким-то политизированным, ну, формально основаниям, потому что защита конституционного строя, это, в общем, политическая же задача, вот такая сфера все время расширяется. И в целом вот этих репрессий, вот какими-то надуманными политизированными поводами, их все больше. Куда при этом государство стремится, ну, зачем это все делается, не очень понятно, действительно.
Александр Маркович, а вот господин Риховский, которого епископ, которого вы упомянули, о том, что его, у него достаточно взвешенная позиция, хотя он не разделяет взгляды Алексея Ледяева, основателя нового поколения. Как вам кажется, вот этот статус нежелательных организаций, потому что мне показалось, что позиция Сергея Риховского заключается в том, что он опасается как раз-таки того, что этот статус нежелательных организаций, он будет распространяться и на другие евангелистские движения и церкви. И евангелисты просто опасаются того, что практика применения административного наказания и уголовного потом будет распространяться просто на других евангелистов, которые даже не имеют отношения к новому поколению. Как вам кажется, может ли эта тенденция потом проявиться вот в ближайшее время? И в принципе, вот вторая часть вопроса, в случае с свидетелями Иеговы, да и в случае с Хизбут-Тахрир, если вспомнить, хотя это не релевантный случай Хизбут-Тахрир, но тем не менее, меня интересует, когда вот мы увидим и в ближайшее время, или в принципе будет какая-то отсрочка того, будут ли преследовать последователей нового поколения?
Здесь ситуация действительно довольно заметно отличается, потому что у евангелистов нет такой жесткой организации, как свидетели Иеговы, ну, или там Тахрир. Потому что у евангелистов наоборот. Вот приехал пастор, основал местную церковь, и она живет дальше сама. Она может с ним поддерживать связи, может не поддерживать. Она может входить формально в какое-нибудь объединение церквей, может не входить. Сейчас никаких объединений церквей в России, которые бы руководились действительно Ледяевым или кем-то близким к Ледяеву из рубежа, нету просто. То есть формально некому вроде бы предъявлять обвинение по соответствующей статье. Но это формально, а фактически все будет зависеть от местного усмотрения, потому что зато есть действительно сотни церквей, которые были основаны как-то при участии Ледяева или, наоборот, его последователей. Есть сотни же церквей, которые, может, даже и не были основаны, но связи были, приезжали, туда-сюда ездили проповедники, ледяевские там книжки.
И вот это, мне кажется, как раз-таки то, чего опасаются евангелисты из других церквей.
Да, и они правильно делают, что опасаются, потому что, ну, уголовное дело, может быть, заводить с разбегу просто так местный сотрудник не решится, не дождавшись какой-то отмашки сверху. А административное, с чего это все начинается, это довольно просто. И основания там нужны незначительные. Доказывать в суде никто особенно не будет разбираться. Вот эта община, она является частью нового поколения. Вот, допустим, называлась она там 10 лет назад церковь нового поколения. Они еще, общины евангелические еще могут менять название. Вот она раньше была новое поколение, а теперь она что-то другое, допустим. Или даже она может называться «Новое поколение», но не потому, что она основана лидером, потому что это вообще давно распространенное название. Или еще что-нибудь. И это все прекрасно может быть основанием для штрафа. Раз оштрафуют, два, там, пять, десять, а потом уже с этим органом возникнет ощущение, что это, ну, легитимная цель. Вот чего опасаются преступники. И тогда это может распространяться очень широко и бесконтрольно.
Александр Маркович.
Формального критерия нет никакого,
да,
нормального.
Вот последний вопрос и очень короткая ваша реплика. Будут ли основания говорить о статусе политзаключенных в случае преследования евангелистских христиан на территории России или аннексированного Крыма?
Ну, с моей точки зрения, если людей будут преследовать просто за связь с иудейскими церквями, то да, это будет политическое преследование.
Большое спасибо вам за включение, за то, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру и высказать комментарии и свое мнение. Я напомню, что с нами на связи был Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова». Мы обсуждаем решение Генеральной прокуратуры России признать нежелательными 4 евангелистские организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением «Новое поколение». Как пояснили в Генпрокуратуре России, деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя безопасности России. Важно отметить, что статус нежелательной на территории России организации влечет за собой запрет на создание на территории России структурных подразделений такой организации и прекращение деятельности ранее созданных таких подразделений. Кроме того, запрет на распространение информационных материалов, в том числе через СМИ, а также производство или хранение таких материалов в целях распространения. Также запрет на осуществление на территории Российской Федерации программ для такой организации. Запрет на создание организации юридических лиц, либо участие в них. За участие в деятельности нежелательной организации грозит административная ответственность по статье 20.33 Кодекса России об административных правонарушениях. При повторном аналогичном нарушении уже уголовная ответственность по статье 284.1 Уголовного кодекса России. Также уголовно наказуемы оказание финансовых услуг таким организациям и организация деятельности таких организаций на территории России. Адвокат Сергей Чугунов, который представляет интересы евангелистских церквей в российских судах, в комментарии порталу «Религия и право», высказал опасение, что решение Минюста о запрете 4 евангелистских организаций в дальнейшем может распространиться и на другие организации. Далее цитата. У признанных нежелательными религиозных организаций вероисповедания по документам евангелистские христиане. Организаций и групп такого вероисповедания в России сотни и даже тысячи. И получается, что основная цель деятельности этих объединений совпадает с организациями, признанными нежелательными. Учитывая опыт борьбы государства со свидетелями Иеговы, легко можно представить последствия принятия такого решения. Собрались вместе, молились, читали Библию, так это же деятельность нежелательной организации. Учитывая резиновость закона и его практику применения в России, считаю, что принятое вчера решение – это большой удар по протестантскому сообществу и в целом по свободе вероисповедания в России. Юрист также советует верующим, которые являются прихожанами церкви нового поколения, оборвать любые связи с данной организацией, а евангелистам в целом, в случае попыток привлечения к ответственности, адвокат советует передавать такие случаи огласке и обращаться за юридической помощью. И с нами на связи Антон Чевчалов, и колумнист «Радио Свобода», создатель проектов «Библейский уголок» и «Религиозная ситуация в России». Антон, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Здравствуйте, спасибо вам.
Антон, я читал вашу колонку вот накануне перед эфиром, и колонка посвящена была преследованиям свидетелей Иеговы. И можно ли проводить эти параллели с ситуацией, которая складывается в отношении евангелистских христиан сейчас в России? В отношении свидетелей Иеговы тоже начиналось все с запрета местных общин, признания там литературы экстремистской и так далее. Ну, то есть не было такого сразу массового запрета, и здесь тоже видится такая тенденция, что все начинается с отдельных организаций.
Да, ну, я плохо знаю обстоятельства дела евангельских общин, но общая тенденция такая, что действительно силовикам не нужны конкретные реальные правонарушения верующих. Они смотрят чисто на формальную какую-то связь, весьма отдаленную с какими-то организациями, которые сами они выборочно запретили, внесли в определенные списки. И затем людей, которые не имеют никакого реального состава преступления, просто за формальную связь проводят по уголовным статьям. Просто чисто напомнить, что большинство свидетелей Иеговы, которые проходят по уголовным статьям сейчас, они даже формально не состояли никогда в запрещенных организациях. Как-то, что им вменяется. Они просто обычные физические лица, имеющие свои частные религиозные взгляды. Но силовикам это абсолютно неинтересно. Просто за принадлежность к вероисповеданию человек получает уголовную статью. Ну, то есть, как бы аппетит приходит во время еды. Силовики начали этот процесс против свидетелей Иеговы, видят, что нет никакого противодействия со стороны общества. Ну, видимо, они готовы идти дальше. То есть, если вы живете в России и верите в Бога, неправильно, в кавычках, то вы не в безопасности. Это сегодня уже очевидно.
Антон, а вот по вашему мнению, почему сейчас вот в России, в современной России, религиозным меньшинствам нет места? Ну, я не буду говорить прям «нет места», но складывается тенденция, когда в один день окажется так, что им правда нет места в религиозной жизни страны. Антон.
Ну, мне кажется, это не сиюминутная вещь, это не сейчас произошло. Да. Россия такая страна с такой историей, что религиозным меньшинствам всегда было некомфортно. И это было в советское время, это было раньше. Короткий период какой-то в 90-х годах был скорее исключением, я думаю, чем правилом, поэтому как-то так.
По вашему мнению, выглядит эта тенденция с запретом четырех общин, то есть как, вот будет ли усиливаться это давление в отношении евангелистов, и почему вот в этот раз были выбраны именно вот евангелистские организации такой мишенью?
Вы знаете, я еще раз хочу сказать, мне трудно судить конкретно об этих организациях, поскольку, ну, лично никогда не соприкасался. Но существует с 90-х годов в России мощная машина, направленная на подавление любого религиозного инакомыслия, помимо титульных конфессий. И, ну, мне кажется, это просто вопрос времени. Может быть, это каким-то образом случайно выбирается силовиками. Может быть, у них есть какой-то план, там какой-то список, там черный список. Очень трудно сказать. Я не знаю, это на уровне теории заговора. Как бы реальных фактов у меня нет, но, скорее всего, трудно было представить, что свидетели Иеговы будут первыми и последними. Скорее всего, они пойдут дальше. Но кто будет в этом списке дальше, я не могу сказать.
А как вам, ну вот, возможно, вы общались с верующими или из числа свидетелей Иеговы или евангелистов, вот как они воспринимают, или, в принципе, верующие других течений, я имею в виду сейчас как раз-таки религиозные меньшинства, как они реагируют на такое, на такие действия в свой адрес со стороны властей?
Я думаю, что христиане любых вероисповеданий, они в первую очередь применяют то, что они читают в Библии, они радуются тому, что они страдают за имя Христа, за имя Господа. И вместе с тем, конечно, они нормальные люди, они не хотят такого, они не хотят сидеть в тюрьме, они прибегают к юридическим механизмам для своей защиты. Но вместе с тем, духовный взгляд на этот вопрос, он таков, что это было предсказано в Библии, и это должно быть. Поэтому свидетели Иеговы именно так смотрят. Я думаю, что многие другие также смотрят.
А вот на практике вот, и люди из числа верующих, наблюдается ли среди них вот, в общении, возможно, в разговорах, решение уезжать из страны или все-таки оставаться и как-то доказывать свою легитимность и свою субъектность на территории России, бороться за свою возможность исповедовать свою религию на территории России? Или все-таки это история про то, что будет наблюдаться отток верующих?
Ну, среди свидетелей Иеговы есть две точки зрения. Одни уезжают, что можно понять абсолютно. Другие остаются, что тоже можно понять, и продолжают бороться за свои права. И поэтому мы видим сотни уголовных дел. Эти люди не уехали, они осознанно остались. Вот. Но, конечно, бороться за то, чтобы что-то изменить принципиально сегодня в России, крайне сложно. И в одиночку это не сделать. Свидетели Иеговы, даже уехав за границу, продолжают бороться. Очень многие верующие, наши европейские организации, они продолжают оказывать помощь юридическую, информационную в этих вопросах. Но вот пока 4 года, пока ничего принципиально не удалось сдвинуть. Наоборот, репрессии только усиливаются.
Антон, а по вашему мнению, вот журналиста и человека, который внимательно следит за религиозной жизнью в России, можно ли будет говорить о преследовании, если тенденция будет усугубляться в отношении свидетелей, вернее христиан-евангелистов, и мы увидим административные, уголовные дела, если речь будет говорить о нежелательных организациях и привлечении к ответственности по этим статьям, можно ли будет говорить о преследовании по политическим мотивам, по преследовании по мотивам того, что человек преследуется за свои религиозные взгляды, потому что разные точки зрения бытуют в отношении того, как комментировать эту новость, потому что отношение к новому поколению и в среде евангелистов оно разное. Кто-то называет это движение тоталитарной сектой, кто-то говорит, что это не так и что это просто одно из течений евангельских в мире. И вот по вашему мнению, как должно складываться отношение в случае, если эти люди будут попадать под преследование? То есть как комментировать эту историю в дальнейшем?
Имеете в виду, будут ли их преследовать за политические взгляды, а не только за религиозные?
Да, но вот мы, допустим, увидим административные уголовные дела в отношении евангелистов. Это будет ли считаться политически мотивированным уголовным делом и преследованием человека за его вероисповедание? Или все-таки это вот еще не политические уголовные дела? Ну, как по примеру, со свидетелями Иеговы. Мемориалы свидетелей Иеговы всех практически
исчезли. По практике центра... Да, именно так. По практике мемориала это считается политически мотивированным преследованием. По крайней мере, так они считают. Поскольку в этом есть некая подоплека, что эти люди по какой-то причине становятся неугодными власти. И в этом усматривается вот их политическая такая неблагонадежность. Ну да, наверное, это такой общий шаблон преследований. Видите, силовики выработали единые механизмы, и эти механизмы применяются ко всем.
Они это неугодность, о которой вы говорите, вы уже
да,
высказали.
Наверное, формально они будут считаться политзаключенными, хотя...
Угу. Вы вот высказывали точку зрения о том, что религиозные общины, они неугодны, вот, и что эта тенденция наблюдается еще из советских времен и с 90-х годов, и что все это движение к тому, что религиозная жизнь будет выглядеть монолитно, и на религиозной карте будет условно присутствовать только... Московский патриархат и больше ничего, если говорить в том числе, в частности, о христианах. Как вам кажется, почему, ну вот, если вот резюмировать, почему эти меньшинства не угодны, ну, то есть не, у них нет права быть, скажем так, присутствовать в религиозной жизни страны? Почему складывается такое отношение со стороны власти?
Это очень трудный вопрос. Один из самых сложных вопросов, на который мне очень трудно отвечать. Наверное, этот вопрос правильно адресовать власти. Почему им не нравятся те же свидетели Иеговы. Мне это трудно понять. Но
Владимир Путин сказал, что...
Это послушные граждане, которые усердно платят налоги, которые...
Да, Владимир Путин назвал чушью Владимир преследование.
Путин сказал, что он тоже не понимает, что их преследуют, и они же тоже христиане. Да. Они никогда не станут революционерами, не выйдут на улицы с протестами. То есть для государства такие граждане выгодны. Почему государство их само же репрессирует, это является парадоксом, который очень многие люди понять не могут. И тут я вам ничего нового не скажу.
Антон, большое спасибо, тем не менее, что вы подключились к нашему эфиру и высказали свою точку зрения. С нами на связи был Антон Чевчалов, колумнист «Радио Свобода», создатель проектов «Библейский уголок» и «Религиозная ситуация в России». Антон высказал точку зрения и о том, что это тенденция по преследованию религиозных меньшинств. И, в принципе, он в этом сходится во мнении с Александром Верховским, главой аналитического центра «Сова». Я напомню, что сегодня в эфире мы обсуждаем решение Генеральной прокуратуры России объявить нежелательными 4 организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением «Новое поколение». В Генпрокуратуре пояснили, что поводом для принятия такого решения послужило то, что деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя безопасности России. Ну и через неделю, 30 августа, Министерство юстиции России включило 4 организации евангелистов из Латвии и Украины в перечень нежелательных на территории России. Что означает этот статус на практике? И важно отметить, что он влечет за собой запрет на создание на территории России структурных подразделений такой организации, запрет на распространение информационных материалов, запрет на осуществление на территории Российской Федерации программ для такой организации, запрет на создание организации юридических лиц, либо участие в них. За участие в деятельности нежелательной организации грозит административная ответственность по статье 20.33 Кодекса России об административных правонарушениях и при повторном аналогичном нарушении уже уголовная ответственность по статье 284.1 Уголовного Кодекса России. Также уголовно наказуемое оказание финансовых услуг таким организациям и организация деятельности таких организаций на территории России. И как эта история, эта новость относится с Крымом? Дело в том, что вот на сайте Крымской правозащитной группы опубликована новость буквально за 31 августа, это несколько дней назад, и в ней говорится, что Крымская правозащитная группа зафиксировала 3 новых административных производства по статье 5.26 КОАП России «Незаконная миссионерская деятельность», переданных в суды подконтрольной России, суды Крыма. Все дела были открыты в отношении церкви христиан веры евангелистской, в том числе в отношении церкви Благая Весть, церкви пятидесятников Новая Жизнь и руководителя христиан веры евангелистской города Ялты Эдгара Бабаяна. Всего на конец августа Крымская правозащитная группа зафиксировала 132 производства по статье 5.26 административного кодекса, переданных в подконтрольные России суды Крыма. Общая сумма штрафа по этим производствам составила более 1,5 миллиона рублей. И с нами на связи Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы, и с ним мы будем говорить о том, как, чего ожидать евангелистам на территории аннексированного Крыма. Александр, доброе утро, и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Александр, ожидаемой ли была новость о том, что информация о том, что Генпрокуратура Российской Федерации признала нежелательными на территории России 4 евангелистских организации? И наверняка у вас была возможность или есть возможность пообщаться с представителями евангелистами из Крыма и спросить их точку зрения, потому что я пытался наладить с ними связь. Пока что верующие боятся и очень неохотно комментируют эту новость, потому что новое поколение присутствовало в Крыму и, возможно, присутствует и перерегистрировалось по российскому законодательству, но, тем не менее, вот верующие пока отказываются хоть как-то комментировать эту историю.
Ну, на связь мы еще не выходили, а насчет того, была ли эта новость неожиданной или ожидаемой, то есть мы ее не ожидали, но, тем не менее, скажу, что удивились, когда узнали о объявлении некоторых религиозных организаций нежелательными, то есть тут не удивились. А фактически это в Крыму сейчас применяется несколько уровней, так сказать, преследования религиозных организаций. Это признание организаций террористическими, как Хизбут Тахрир, например, это признание экстремистами, как свидетели Иеговы. Это не признание вообще, как, например, православная церковь Украины. Или преследование и уже имеющихся организаций по административным статьям. Это новый уровень, то есть признание нежелательной организации, с одной стороны, позволяет преследовать и по административным статьям, и по уголовным. То есть если организации нет формального повода признавать ее экстремистской или террористической, ее можно признать нежелательной, но тем не менее это ведет за собой точно такие же угрозы, то есть уголовного преследования.
Так мне кажется, что вот признание, статус нежелательный, это первый шаг к тому, чтобы потом организацию признать экстремистской или террористической.
Да, вполне возможно. Но уже на этой стадии то есть можно преследовать, например, представителей, членов религиозной общины в случае сбора средств для финансирования, пожертвования, грубо говоря. Это может рассматриваться как финансирование нежелательной организации, там срок лишения свободы предусматривает до 6 лет по уголовной статье. Поэтому тоже достаточно серьезные, жесткие преследования могут быть не только за то, что организация существует в отношении учредители этой организации, руководство этой организации, но и в отношении рядовых членов. Как вы сказали, точно так же есть преследование за упоминания, за публикации, за распространение материалов этой организации. То есть фактически организация является уже вне закона с точки зрения Российской Федерации. И да, вы сказали, как минимум до оккупации и после оккупации, насколько нам известно, в Севастополе было как минимум одно отделение нового поколения. Оно действовало, и сейчас в отношении членов этой религиозной организации действительно возникает угроза лишения свободы, как и, в принципе, и вот свидетели Иеговы в том числе.
Александр, с учетом той практики, которая складывается в последние и несколько лет, и можно и десятилетия отмотать назад, как вам кажется, чего ожидать евангелистам Крыма в случае признания нежелательными нескольких организаций? Я имею в виду как раз таки практику по Хизбут Тахрир, потому что хотя она мне не совсем релевантная, но тем не менее там все тоже начиналось по подобному сценарию, когда признавали сначала литературу экстремистской, потом эта организация была какое-то время экстремистской, и там были даже очень небольшие сроки наказания, сейчас эти сроки достигают 20 лет. Со свидетелями Иеговы вообще, мне кажется, очень, с моей точки зрения, похожая история, тоже все начиналось с запрета нескольких региональных отделений по России, а потом перешло в такую репрессивную практику. В случае с евангелистами Крыма, можно ли им ожидать в ближайшее время, потому что, допустим, по свидетелям Иеговы, в 2017 году признали организацию экстремистской, массовые уголовные дела на территории того же аннексированного Крыма начались в 2019 году, в 2020 году.
Признание экстремистской организации тут, Российская Федерация может сделать все, что угодно, может подать заявление прокуратуре, и организацию признают экстремистской просто списком организаций, или террористической, как это было, например, с Хизбут Тахрир, когда список организаций признали террористическими, в том числе и Хизбут Тахрир. Что стоит опасаться в ближайшее время, по моему мнению, это возможное начало обысков, там, где были зарегистрированы организации, среди бывших членов религиозной организации, задержание, возможно, начало каких-то обыски для повода для возбуждения дальнейших уголовных административных преследований. И я думаю, как уже говорили ваши слушатели, то есть желательно сейчас не показывать активно то, что они являются членами организации, потому что после этого решения это грозит уже реальными уголовными сроками лишением свободы.
То есть из советов это прекратить контакты? Вы в этом плане сходитесь во мнении с юристом и адвокатом Сергеем Чугуновым. Он тоже советует верующим, которые являются прихожанами Церкви Нового Величия, оборвать любые связи с данной организацией. И в целом, в случае попыток привлечения к ответственности, адвокат советует придавать такие случаи огласке и обращаться за юридической помощью. И возвращаясь к новости, новости о том, что евангелистов преследуют за незаконную миссионерскую деятельность, которая опубликована на вашем сайте. И из моей практики общения со свидетелями Иеговы у меня сложилось мнение, что верующие свидетели Иеговы, они все-таки... Ну, давление на них, преследование их, оно их напугало и капсулировало. И эти верующие из числа свидетелей Иеговы, они стараются, наоборот, молчать о преследовании. И очень сложно выйти с ними на контакт и как-то добиться хоть каких-то комментариев. В случае с евангелистами, повторюсь, что также пытался узнать хоть какие-то комментарии и отношения к ним. И возвращаясь к вопросу о советах. Вот вы бы советовали, что? Что вот выезжать из полуострова, придавать такие случаи огласке, или там обрывать контакты, или наоборот не комментировать эти истории. То есть как вот сейчас верующим сориентироваться, если вот расширить ваш тезис о том, что ну дать какой-то отдельный совет?
В любом случае придавать огласке, поскольку если преследование не предано огласке, то они остаются безнаказанными, и о них никто не знает. Обрывать связи – это как рекомендация, но, как показывает практика, терять свидетелей Иеговы – это не всегда помогает, преследуют даже тех, кто когда-то участвовал. Им формально обвиняют в том, что они по Zoom общались, значит, это уже организация продолжает действовать. Хотя фактически организация уже на полуострове свидетелей Иеговы после запрета юридически не существует. А что касается того, что они капсулируются, не капсулируются, тут... Я так понял, я не близко знаком с религиозным течением, именно которое нового поколения, но, как я понял, они за то, чтобы больше развивать нормы Библии и христианства на уровне общества. То есть они не, как свидетели Иеговы, например, отказываются полностью от общения с Богом. Они больше нацелены на то, чтобы развивать в обществе, в государстве именно религиозные ценности, которые ну, они исповедуют. Поэтому я не думаю, что они будут сильно капсулироваться как свидетели Иеговы, потому что это другой подход. Но я думаю, сейчас вот первый этап, они будут действительно напуганы общаться с кем бы это ни было, и потому что они боятся, что это могут быть, например, провокации со стороны Центра противодействия экстремизму или сотрудников ФСБ, того, чтобы выявить членов и начать реальные уголовные дела уже массово в отношении самой группы лиц.
Ваш коллега Александр Верховский, вот я его спрашивал о том, можно ли будет считать уголовное дело в случае преследования евангелистов, будь то на территории России или аннексированного Крыма, можно ли считать, расценивать такие дела как политически мотивированные уголовные дела и преследование за религиозные взгляды. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, как украинские правозащитники будут расценивать преследование евангелистов и евангелистских церквей и последователей, прихожан этих церквей на территории аннексированного Крыма?
Это однозначно будет политически мотивированное религиозное преследование. В данном случае это будут политические заключенные, поскольку, во-первых, их преследуют за то, что они исповедуют какую-то религию. Во-вторых, следует иметь в виду, что как в деле Хизб ут-Тахрир и в деле свидетелей Иеговы новое поколение не является запрещенной или какой-то ограниченной законом организацией на территории Украины. Да. И, соответственно, их преследование является также нарушением права на наказание исключительно на основании закона. Поскольку с точки зрения украинского законодательства новое поколение не является запрещено. А Российская Федерация с точки зрения международного гуманитарного права не имеет права применять свое законодательство на оккупированной территории. Поэтому они будут рассматриваться политзаключенными тут без вопросов.
И если резюмировать, вот как вам кажется, это вот все-таки мы наблюдаем эту новость очень коротко с признанием нежелательными нескольких евангелистских организаций. Это вот все-таки тенденция к тому, что религиозная жизнь в России и место меньшинствам религиозным все меньше на религиозной карте России, или все-таки это вот какие-то другие тенденции, или все-таки это говорит о том, что Россия в конце концов превратится в то, что на религиозной карте будет только московский патриархат?
Ну, московский патриархат и мусульманские организации, которые подконтрольны Российской Федерации. То есть все остальные мы мониторим, когда ситуация, например, с административным преследованием, которое происходит на оккупированной территории, подавляющее большинство – это или протестантские организации, или мусульмане, которые не связаны с думком. духовного управления мусульман Крыма. То есть все остальные, московский патриархат не преследуется. Сейчас вот новое дело последнее в августе, это преследование православной церкви Украины, но у нее совсем другая проблема, и вообще никто не признает, и она вообще практически
да,
не может.
Да, да. Александр, вот, да, все же большое спасибо вам за включение. Буквально несколько секунд остается до конца эфира. С нами на связи был Александр Седов, аналитик Крымской правозащитной группы. С ними, с другими гостями сегодняшнего эфира мы обсуждали решение Генеральной прокуратуры России признать нежелательными 4 евангелические организации из Латвии и Украины, связанные с религиозным движением «Новое поколение». И оставайтесь с Крым Реалией. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Услышимся.